Внимание.
Уважаемые коллеги, разрешите прежде всего приветствовать нашего гостя, профессора Майкла Бестегю, который вот приехал к нам из Англии и будет сегодня выступать с лекцией и начнет целый цикл лекций. Этими лекциями мы в Институте философии открываем новую программу, программу приглашенных профессоров и академических обменов. В Институте философии существует давняя традиция принимать наших зарубежных коллег в разные годы, по разным поводам. У нас в институте бывали многие выдающиеся философы, но назову только французских философов, имея в виду, что мы имеем сегодня гостя из Франции, хотя он представляет и английский университет. У нас в институте был Жан-Поль Сартр, у нас был Поль Рикер, Жак Деррида, Нанси, и, в общем, было много других философов. Но эти визиты, они каждый раз были связаны с теми или иными конференциями, конкретными поводами. Сейчас же мы начинаем наши обмены с коллегами, академические обмены на систематической основе. Идея этой программы приглашенных профессоров и академических обменов состоит в том, чтобы дважды в год принимать известных специалистов в области философии с тем, чтобы они могли прочитать лекции, провести семинарские занятия в нашем институте с молодыми философами, аспирантами, студентами старших курсов, могли иметь дискуссии со своими коллегами. И мы, конечно, придаем этой программе очень большое значение. И эта программа, она как раз, с одной стороны, фиксирует наш новый этап, я бы сказал, нашей включенности в мировое философское сообщество, прежде всего в европейское философское сообщество, и, с другой стороны, должно способствовать этому процессу. И хотелось бы выразить надежду, что эти программы также стимулируют нашу философскую жизнь. Вот. Поскольку сегодня все это как-то окрашена во французские тона, и лектор, и тематика, все французское, я бы хотел свое краткое вступительное слово завершить высказыванием Декарта. А Декарт говорил так, что народы тем цивилизованнее, чем лучше в нем философствуют. И сейчас я бы хотел представить нашего коллегу, доктора философии Алексиса Чудновского. Алексис Чудновский, как вот свидетельствует фамилия, он имеет русское происхождение, но является французским гражданином, философ, выпускник Оксфорда. И здесь, в Москве, он имеет определенную функцию, является представителем дома Ротшильда в Москве, вот такой крупного такого дома банкиров таких крупных. И он, как коллега, значит, кстати сказать, сам по своей инициативе связался с Институтом философии, и мы вместе, обдумывая, пришли, значит, вот к мнению, чтобы, значит, учредить эту программу. Вот, и Алексис Чудновский является, значит, ну, как сказать, основной фигурой которая помогает, позволяет нам осуществлять эту программу. Вот. У него есть статус внештатного сотрудника нашего института. Он является внештатным советником директора именно вот по этой международной программе. И я бы хотел сейчас уже предоставить слово Алексису, вот, с тем, чтобы он уже сказал то, что считает нужным, представил более подробно нашего гостя, профессора Бестиги, и всю программу. Спасибо. И я вот сам уже удаляюсь из президиума, а вести будет все, модерировать вот профессор Чудновский.
Я буду говорить по-французски. Итак, уважаемые дамы и господа, очень приятно с вами встретиться здесь, в Институте философии Академии наук. Почему мы решили организовать эту программу обмена преподавателями и студентами? Это произошло по инициативе господина Гусейнова, которого я хочу благодарить от глубины сердца, и всех преподавателей института, всех студентов, которые очень много мне помогали в этой работе организационной. Как говорил Абдусалам Абдулкеримович, идея заключается в том, что интеллектуальная Россия, о чем свидетельствует ее хорошая философская школа, долгое время оставалась в изоляции от мировой философской мысли. И только с началом перестройки свалился огромный груз, который придавливал русскую философскую мысль. Финансовые, лингвистические барьеры, которые существуют, или несовместимость академических систем, существующих с российской системой, мы считаем, что это не соответствует реальности, потому что существует миф о такой русской особости, об особом русском пути, отдаленности России от всего мира. А ведь в XIX веке Россия, в конце XIX века, в этом доме скрещивали копия славофилы и сторонники, и западники. Здесь работал Борис Пастернак. Он учился в Марбурге, во Фрибурге, у Гусерля, у Коэна. Проводил философские исследования академической России, является составной частью интеллектуальной Европы. И философски мы утверждаем, что если и существует особенность российской мысли или российской философской традиции, то эта особенность может полностью проявить себя только в связи с общей мировой мыслью философской. Мы говорим, что требование обновления, которое сейчас проявляется в России, это очень важно. И это означает, что Россия сейчас пытается восстановить связи со своей историей и таким образом продвинуть на более высокую ступень все общество. И особость России, это значило бы, что Россия не является совершенно особым, а Россия является частью мирового интеллектуального процесса. И с этим связан философский подход, и лучшее воплощение философской мысли является Лев Шестов. Поэтому мы избрали его в качестве, так сказать, символа нашей программы. Почему? Да потому что в течение всей долгой жизни и потом уже после смерти, мы считаем, что это был самый выдающийся философ в России. классическая жесткость его концепции. Его научный подход заключается в том, что он смог объять очень многие предметы: моральный закон, желание, необходимость и так далее. Многие вопросы входили в круг его научных интересов. Он также проповедовал хорошую и здоровую жизнь. И потом Шестов воплощает интеллектуальную Россию, включенную, интегрированную в Европу, которую мы хотели бы видеть развивающейся. Он работал в Москве и в Петербурге, он был полиглотом. Он очень много путешествовал в Европе с 1900 года, и в Швейцарии, иногда он останавливался в Германии, и в конце концов окончательно обосновался во Франции. В 1922 году он стал профессором Парижского университета и до 1936 года там преподавал. И поэтому программа, посвященная Шестову, сегодня вечером и в течение ближайших двух недель будет посвящена вопросу желания. В 1935 году, о чем известном своем исследовании, он рассматривал Киркеграда, он рассматривал смысл первородного греха философии Киркегорода, и он рассматривал индивида как поле битвы внешних сил. Мы не можем предать себя, потому что человек просто боится отойти. Желание является структурирующим принципом познания. И в этом заключается его парадоксальность, потому что человек как бы проецирует желание вне себя, вне эго. И у Киркегорода, и у Шестова это приобретает черты разрешения парадокса, апроксимации собственного «я». Поскольку мы не можем отойти от нашей общей судьбы, поскольку ничто не может быть абсолютно совершенно, поэтому Шестов он смог попытался понять, что такое логос. Он, так сказать, был очень крупным религиозным философом. Тем не менее, Чисток никогда не будет говорить о общей концепции. Он будет выступать проповедником древней философии, и у него были какие-то попытки, конечно, создать общую систему, но это скорее в его метафизических проявлениях. Человек обладает определенной свободой, но эта свобода используется для того, чтобы идти по пути добра. Вот точка зрения Шестого. И поэтому добро должно как бы вычленяться из принципа, который говорит о том, что человек является существом несовершенным. Мигель де Бестеги также имеет особую точку зрения философии. Он является неконформистом по своей природе, и его работа несколько стоит в стороне от традиции. У него он пытается выйти за рамки системы, так сказать, эстетически, рассматривает вещи эстетически, политически, и он будет как раз рассказывать об этих аспектах своего творчества. Спасибо. Да, какой-то звук посторонний появился. Вы слышите меня? Все в порядке? Хорошо. Итак, позвольте мне начать выступление, выразив прежде всего мое большое удовлетворение тем, что я нахожусь здесь. И я хочу выразить свое глубокое признательность тем людям, которые меня здесь принимают, особенно профессору Гусейнову, и также фонд Льва Шестого, который сегодня открывает очень хорошую такую программу, многообещающую. Я бы хотел благодарить также Евгения Аврорина, который будет осуществлять синхронный перевод сегодняшней лекции и будет помогать в течение ближайших двух недель, и господина Чиновского, моего старинного друга, без которого бы я сегодня здесь с вами не был. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим и в течение ближайших двух недель вопрос желания. Почему я хочу заострить внимание на этом вопросе, мы это увидим по мере, так сказать, чтения лекции. Но я хочу дать небольшое объяснение. Я думаю, что схематически мы должны обязательно отметить очень важный момент философии, не только французской философии. Я потом объясню, почему это не только французской философии, а вообще французской философии во Франции с 30-е по 80-е годы 20 века. Это был период взлета французской философии. И в этот период, когда появились очень крупные произведения, иногда совершенно противоположные, разные, очень важно отметить место проблемы желания вот в этой философской мысли. И поэтому многие философы попытались дать определение тому, что же такое желание. Первый вопрос. Первый вопрос, который встает, почему? Это модно, или же, так сказать, это имеет какие-то более глубокие объяснения. Я хочу со своей точки зрения сказать, что вопрос желания – это поле битвы, где сталкиваются самые разные концепции – антропология, и этика, и мораль, и политическая экономия, и так далее. И основной вопрос, который стоит за этим вопросом, это вопрос субъекта, глубокий смысл человеческой субъективности. И философская мысль заключается в том, что произошла трансформация, революция даже в гуманитарных науках, структурализма, марксовская теория и так далее. И поэтому произошел выход философии на нефилософские предметы. Поэтому очень важна особенность философии, которая умеет воспринимать и включать в себя различные другие науки, в том числе и те философские течения, которые пришли не из Европы, а пришли, например, в России. в царской России, в России Николая II, она была сильно отмечена немецкой философией, немецкой мыслью. Я имею в виду Александра Владимировича Кожевникова, который известен во Франции как Александр Кожев, и Эммануэль Левинас. Вот эти два философа, я буду говорить вот о влиянии Кожева и Левинаса на западную философию. Кроме того, очень большую роль сыграла философия Фрейда, Хайдеггера, немецкая и австрийская философия. Мы будем об этом говорить, и это очень важно, чтобы понять это 50-летие философии во Франции. Давайте не будем говорить о различных философских позициях, о различных связях, о различных подходах к желанию. Давайте пытаемся понять, каким образом желание в наших западных обществах, как эта проблема ставится в наших обществах, как она, как желание стало проблемой. Давайте рассмотрим морфологию, доминирующую морфологию желания на Западе. Я, конечно, не открою для вас ничего нового, если скажу, что вопрос желания родился не во Франции в 1930-х годах, не в Вене во времена Фрейда, не в Йене во времена Гегеля. Вопрос этот так же стар, как мир. И можно спросить себя, в какой степени вопрос желания и вопрос мира возможно, это является, так сказать, одним и тем же вопросом. Давайте посмотрим, рассмотрим не философские тексты, а рассказы или представления древних о желании, потому что эти мифы, это лежит в основе нашего коллективного сознания. Все это, конечно, вам достаточно хорошо известно. И я бы хотел потом поставить основные философские цели, по крайней мере, то, что мы обнаружим во французской философской мысли, то, что мы будем рассматривать в течение нашего цикла лекций. Итак, архаичные авторы. Почему они архаичны? Не потому, что они древние, не потому, что они лежат в основе западной культуры, но потому, что они высказываются про архе или о происхождении самого желания. Первое происхождение – это библейское, прежде всего, происхождение. И второй подход – это греческий, подход Платона. Рассматривается желание как фундаментальное проявление человеческой природы, как особенность человеческой природы, как то, что характеризует человека как собственное существо. При этом полярность желания встречается в ходе всего развития западной мысли. Желание стремится к собственному удовлетворению или к обладанию каким-то объектом или предметом. С другой стороны, желание вызывается нехваткой или отсутствием чего-то. И когда человек сознает, что ему чего-то не хватает, тогда появляется желание. Декарт, в частности, в своих размышлениях пишет, как я могу понимать, что я сомневаюсь и что я чего-то желаю, что мне чего-то не хватает, если у меня нет с чем сравнить. И я могу узнать свою природу только по сравнению с чем-то. И именно здесь происходит именно объединение с объектом или с целью желания, то есть с другим. Это самоидентификация. Самоидентификация человека к который желает чего-то. Для нас самое главное заключается понять, каким образом возникает морфология желания, как возникает другое смысл субъективности. Прежде чем мы рассмотрим архаику, основные мифы, которые лежат в основе желания, миф в греческом смысле, как повествование, как рассказ, в том смысле, как он употребляет Платон. И прежде всего, давайте рассмотрим этимологию глагола «desiderare», который лежит в основе, собственно, понятия желания. Там префикс «de» и «sidaris» – это значит «светило» на латыни. То есть речь, возможно, идет о навигационном термине, который обозначает, что путешествующие по морю уже не видят солнца. То есть люди сожалеют об отсутствии чего-то и пытаются, естественно, каким-то образом вот это отсутствие восполнить. Вот что лежит, но «considerare» значит видеть светило, видеть солнце, то есть иметь солнце перед глазами и внимательно рассматривать. Когда мы «desideration» желание обозначает потерю, блуждание во тьме, в противоположный термин, наоборот, означает наличие четкой цели. Поэтому первое значение слова – это рассмотрение чего-то в связи с чем-то, определенный курс, направление. То есть потерять курс или потерять общее направление, не видеть, куда движешься, в прямом и фигуральном смысле, блуждание, ослепление. И поэтому, исходя уже из этой этимологии, мы можем дать новое прочтение трагедии Эдипа, о слепой судьбе, о слепом желании, которое поглощает человека целиком и которое приводит к страшному преступлению и, в конце концов, к ослеплению Эдипа. Желать – это значит блуждать. И поэтому всегда существует опасность потери разума или, так сказать, отхода от добра. Каждый из нас, человек, который чего-то желает, он, в общем-то, отступает от самого себя. Моральная интерпретация желания – это вот от этого, так сказать, у древних авторов безумие и грех являются крайними проявлениями желания, то есть неправильно направленного желания. С этой точки зрения этимология термина «амартия» по-гречески – это вина, грех, как мы читаем в Библии. Глагол «амартану» первое значение очень близко к «desiderare», потому что обозначает движение вне цели, совершение ошибки или, так сказать, впадение в грех. Этот термин использует Крион, когда он говорит об Антигоне Софокла. Несколько вопросов. Первый вопрос. Все Библии, все эпизоды, которые мы читаем в Библии, там говорится о судьбе человека, мужчины и женщины, Адама и Евы, как они откусили запрещенный плод с древа жизни. Слово «эдем» – «рай» обозначает обладание именно. Это значит, что они были выгнаны из рая, и поэтому должны были вести тяжелое существование. Их впереди ждала смерть, препятствия, страдания. Вот что им пришлось заплатить за то, что они нарушили, так сказать, волю Бога. Поэтому желание – это отсутствие союза, гармонии, которая была в начале у человеческих существ. Святой Августин описывает так, вот это состояние блаженства, когда желание не существовало, потому что не было чего желать, не было предмета желания, все было. Он рассказывает в 14 книге «Града Божьего», он пишет, потому что можно ли сказать, что человек счастлив, если он преодолевает страх или боль? Если мы, чего же могли бояться или опасаться первые люди, если не было ни болезней, ни смерти, когда все было и нечего было желать? Это была чистая любовь, которая объединяла первых людей с Богом, и они были верны друг другу. И из этой любви рождалась великая, светлая радость. И это, с моей точки, объясняется тем, что эти первые люди были очень далеко от греха. Вот это вот состояние, состояние полномасштабности бытия. Лакан говорит, что это реальность. И поэтому нужно отделять символ от реальности или от воображаемой действительности. В Генезисе мы читаем, что когда первые люди нарушили запрет, как говорил Лакан, он оказался противопоставлен другому человеку. И вот тут уже это очень важный эпизод убийства Каином Авеля, и человек стал уже познал, что такое вражда, что такое ненависть. Женщине, Еве, Господь сказал: «И будешь ты рожать в муках». А Адаму он сказал: «Ты послушал женщину и съел яблоко, теперь ты будешь трудиться в поте лица своего, и земля будет производить для тебя только чертополох, и тебе придется работать, не покладая рук, и ты был рожден из праха, и в прах и вернешься». И поэтому за то, что человек нарушил волю Отца, Бога, цена огромная. Это отделение между Создателем и Созданием. Это человек уже не рядом с Богом. Он со своей женой, но он отделен от Бога. И в этом заключается различие, в этом заключается то расстояние, которое теперь отделяет его от Бога. И это расстояние заполнено трудами, работой. И в этом заключается история всего, вся история человечества. И поэтому у человека появляются новые формы удовлетворения своего желания. Судьба человека стала появились нотки страдания, появилась цезура, разрыв. В книге второй Откровение святой Августин рассказывает об очень интересном эпизоде, который случился с ним в молодости. Речь идет о очень, так сказать, интересном замечании, которое можно сегодня назвать групповой философией или философией молодежных банд. Проблема желания, проблема неуемного желания предоставляется добру. И вот он рассказывает, он, похоже, говорит так, как более поздние философы. Этот эпизод рассказывается в этой книге, и он является травматичным опытом для автора. Там он рассказывает о желании и о том, как сексуальное желание, либидо, как стремление, нарушение правил охватывает вот этих молодых шалопаев. Святой Августин говорит: когда человек достигает половой зрелости, когда я достиг половой зрелости, у меня в голове возник туман, и мое сознание померкло, и мне открылись новые дали. Я изо всех сил вел беспорядочную жизнь, нарушал все запреты. Конец цитаты. Вообще-то в этой книге говорится о том, как молодой Августин жил вдали от Бога, как он говорит, как он блуждал, пытаясь, так сказать, найти путь к добру. Еще одна цитата. «Я, Господи, я в молодости блуждал вдали от Тебя, Господи». И здесь блуждание, вот это вот жизнь желания, это проявляется в Сен-Бернара, проявляется в других мыслителей христианских, в смысле расстояния, которое отделяет субъекта от объекта. Первым следствием первородного греха является то, что желание имеет телесную оболочку, купидитас, то есть сладострастие. Сладострастие является самым первым проявлением желания. Желание, стыд, это связано с тем, что мы сожалеем о том состоянии совершенства, которого мы были лишены в результате первородного греха. Поэтому это сделано для того, чтобы наказать нас и чтобы показать нам, как низко мы пали. Вот человеческое тело, желающее тело, несет в себе и гордость человека, и стремление нарушить запрет. И святой Августин пишет, что мы стыдимся этого либидо сексуального влечения. И поэтому, естественно, половые органы называются, так сказать, всячески прикрываются, потому что это стыдно их показывать. А в то время как первые люди были совершенно голыми, потому что они не стыдились своей наготы, а либидо – это совсем другое дело, потому что если первые люди, они, у них не было греха. Но после падения, грехопадения, уже это все связывалось с первородным грехом, с их неправильной жизнью. То есть они уже не могут стать такими совершенными, как они были. Они изгнаны из рая, и именно это желание, эротическое желание, оно как бы стало вот той линией разрыва, на которой, из которой рождается желание. Человек при этом отдаляется все дальше от Бога, чем больше он поддается своему желанию. Для святого Августина это была очень травматичная констатация, потому что в это время, когда он был подростком, он всячески стремился к удовлетворению телесных наслаждений. Он рассказывает об одном очень интересном эпизоде в своей жизни. Дело в том, что он и еще несколько шалопаев залезли в сад к соседу и украли груши. Вот что говорит по этому поводу святой Августин. Около нашего виноградника был сад, где росли груши, мелкие и невкусные, и мы забрались как-то ночью в этот сад и стали трясти груши. И мы довольно много времени провели в этом саду, унесли огромное количество груш. Вот такой безобидный, скажем, факт. Кто в детстве такого не совершал? Почему же этот факт так волнует святого Августина? Потому что Августин признает, что груши были невкусные, и у него в саду росли гораздо лучшие груши, поэтому молодые люди вот большую часть своей добычи отдали свиньям. Поэтому неудовлетворение желания было основой вот этого проступка, а стремление нарушить запрет, нарушить закон. Вот это была мотивация вот этого поступка в основном. И вот это стремление ретроспективно пугает автора. Это ему страшно от того, что он совершил бесцельное зло. Вот это его больше всего пугает. И он пишет по его поводу: «Я своровал не потому что меня толкнул на это нужда, а потому что я хотел нарушить запрет. Я даже не хотел воспользоваться плодами своего поступка. Поэтому предмет желания – это были, конечно же, не груши, но нарушение запрета». И святой Августин пишет: «Мы попробовали груши, но мы попробовали, так сказать, другие какие-то вещи. И все-таки для нас больше всего нас привлекало нарушение запрета». И вот это определенный садизм, который содержится в принципе удовольствия, то, о чем писал Фрейд. В частности, он пишет об этом в 20-м году. Что понравилось молодежи, вот молодым ребятам вот в этом воровстве груш? Сам факт воровства, сам факт нарушения закона. И как бы, так сказать, нарушение отцовского запрета. Но это нарушение, на самом деле, является лишь пародией свободы. Псевдосвободой, которую молодые люди пытаются как бы выйти из-под воли отца. Августин противопоставляет это тому, что является любовью к Богу, и как мы можем отказаться от желания для этого, мы должны противопоставить желание любви, любви, так сказать, в самом высоком смысле, плотскую любовь, любви в высоком смысле этого слова. И, наконец, мы не должны, так сказать, обязательно отойти от объекта желания, которое заключается в нарушении запрета или закона. Поэтому милость Божия позволяет превратить страдания в признак любви. Любовь, божественная любовь, это противоположная сторона желания, вот этого страшного желания, которое является нарушением запрета. Возлюби ближнего, как своего себя, вот эта вот заповедь библейская, это очень важно, потому что Ницше, Саад и Фрейд в это не верили. А на самом деле это ведь глубокая потребность человеческой души. Первая задача, первая цель философская, которая выходит из этой сцены или происхождения желания, это связь между желанием и законом. Без закона, без запрета желание, скорее всего, невозможно, но желание существует в данном случае в том смысле, что оно направлено на нарушение запрета, на нарушение закона. Закон утверждается путем его отрицания. Вот этот момент французской мысли. Лакан, Левинас, Левинас, и они выходили за рамки этики и чистой символики. А является ли закон неким негативным символом запрета, как говорит об этом Сен-Поль? Либо он отражает истинность Божьих заповедей. Отношение между законом и желанием является трансцендентным, оно связано с религией. Может быть, существует и имманентная связь между этими явлениями. Но о какой философии же тогда идет речь? Если история философии смыкается с теологией, то мы не можем их формально противопоставить между собой. Нам нужно обязательно провести эту демаркационную линию внутри философского текста и отделить онтологию от теологии, имманентность от трансцендентности или, как говорит Лакан, реальность от символов. Давайте вернемся к Библии. Трансценденция закона предшествует желанию. Можно сказать, что онтологически возможность реальности предполагает определенные законы, предполагает Слово Божье. Желание становится желанием не потому, что существует запрет, и запрет как проявление падшего существа. Святой Августин говорит, это не потому, что мы желаем иметь то, что мы не имеем, а это то, что мы желаем иметь, то, что у нас никогда не будет. Не является ли желание в этом случае желанием невозможного или невозможное желание? Парадокс закона или запрета – заключается в том, что с одной стороны есть возможность, и с другой стороны невозможность осуществления желания. Закон создает желание, но это желание неосуществимо. Парадокс желания заключается в том, что оно возможно, но не может быть осуществлено. То есть мы не можем достать Луну с неба, да? А если мы хотим рассматривать закон как нечто воображаемое, если мы хотим освободить жизнь от пут закона, в этом случае будет ли тогда определенная роль у желания, либо она совершенно исчезнет тогда? Эти вопросы, эти парадоксы, они возникали постоянно на протяжении веков, и французская философия попыталась эти вопросы разрешить. Я теперь хочу перейти ко второму мифу, или ко второму набору мифов. Там тоже рассказывается о происхождении желания. Пир Платона, он рассказывает о происхождении эротического желания. Из всех мифов, о которых рассказывает Платон, мит об Аристофане наиболее известен, во всяком случае, чем аллегория о пещере с тенями на стенах и потолке. Это поэтическое и богатое представление, тем более, что говорит это Аристофан, персонаж не очень приличный в то время. Он рассказывает о любовном желании, о стремлении помериться силами с Богом, и как и тут же происходит ассоциация желания с запретом. Он говорит об утерянном рае. Мы жалеем об утерянном рае. Мы говорим о болезненном переживании человеком разрыва личности, переживанием человека, так сказать, того факта, что жизнь заполнена проблемами и препятствиями. Что такое любовь, спрашивает Аристофан? Это просто признание другого как в качестве второй половинки существа, с которой человек желает объединиться. И что мы чувствуем в отсутствии этой второй половинки? Мы чувствуем, что мы являемся неполной личностью, поэтому души влюбленных, они стремятся к объединению, а не только к удовлетворению какого-то вот чувственной потребности. Позвольте мне процитировать Аристофана. Если любовники, когда они находятся вместе, Афаистус появился бы и сказал: «Человек, что вы хотите, люди, друг от друга?» И если бы они запнулись, он бы сказал: «Не желаете ли вы соединиться друг с другом, чтобы больше не расставаться ни днем, ни ночью? Если вы хотите этого, я вас солью вместе, и вы станете одним существом до конца ваших дней, как будто вы были одним человеком. Вы этого хотите? И будете ли вы удовлетворены, получив удовлетворение?» И никто бы из них не сказал бы «нет» из любовников. Людям бы показалось, что они именно хотят объединиться с предметом страсти, с предметом любви и стать одним существом. Если это так, Если любовное желание, если желание найти свою вторую половинку, тем, чтобы любящие стали одним существом, символом, почему это возникает? Потому что было время, когда люди существовали в мистические времена. Мы были едины, мы были счастливы. Мы знали, что такое другой. Человек осуществлял свою потребность в другом и был полным существом. И это прекрасное, это прекрасное с точки зрения Аристофана, лучше всего отражает этот подход шар. Он говорит, что каждый человек – это шар. Есть четыре руки, есть две руки, две ноги. И представьте себе, что единого человека. Четыре ноги, четыре руки, две головы, две круглые спины. И вот такой человек мог идти, передвигаться в любом направлении. И передвигался как акробат, так сказать, припрыжку. И восемь членов его тела быстро вращались. Человек был невероятно силен. При этом... Конец цитаты. И поэтому люди когда-то решили пойти на приступ неба и сравняться с богами. И Господь нашел очень интересную возможность наказать человека. Он, человеческое существо, единое, разделил на две части. Человек стал неполным существом. И Зевс попросил Аполлона излечить людей таким образом, чтобы мужчины и женщины могли соединяться и производить потомство. Поэтому это лишь было стремление, вот соединение мужчины и женщины, это лишь стремление вернуть себе потерянное единство. Какое мы можем сделать вывод из этих древних мифов в отношении происхождения желания? Дело в том, что не стоит думать, что архаические сцены не отражаются на нашем организации нашей социально-экономической жизни, на нашем коллективном бессознательном, как в нашей рыночной экономике проявляется вот это вот стремление, желание, либидо. Как человек, как существо желающее, как говорит Паскаль, как человек, который сознает свой первородный грех, он является неполным существом, которому не хватает полноты существования. Поэтому желание может быть желание самого себя, желание потерянного рая, желание потерянной гармонии или желание другого, или своего другого, своей второй половинки. Желание другого, желание абсолютного, желание трансцендентного, вот это в этом проявляется отрицательность существования. Желать – это значит находиться вне себя, значит быть не тем, чем ты есть на самом деле. Это значит выйти за рамки своего эго, принять для себя другой предмет, человек, это существо, которое находится вне себя, и поэтому он подвержен нарциссизму. Никто так хорошо это не описал, как Шопенгауэр. Страдание является основой любой жизни, и поэтому желание является отражением нехватки чего-то, отсутствия какого-то важного элемента структуры. Желание. Природа желания – это страдание. Удовлетворение приводит к сытости, к удовлетворению желания. Владение лишает желания его остроты и превращается в свою противоположность, в отвращение и в скуку. Когда удовлетворяете желание, нам это не приносит удовлетворения. Мы по-прежнему действуем как данаиды, пытаемся налить воду в эту бочку без дна. Вопрос, который я буду рассматривать в течение двух недель, заключается в следующем. Является ли желание признаком восстановления единства человека с самим собой или с... является ли желание вот тем отражением разделения человека, отделения его от Бога? Какая является конечная цель желания? Удовлетворение его, либо это возврат к собственной идентичности, либо это переход на новую, более высокую реальность, как говорил Гегель, идентичность и неидентичность. Если история философии, западная философская мысль в основном идут по этому пути, я бы хотел сказать, что существуют и другие течения, которые рассматривают желание как отрицание, как проклятие, как наказание. И здесь, когда я буду рассматривать все эти проблемы, я буду говорить вот об этих вот различиях в желании. Если мы должны рассматривать желание в рамках жизни, извините, пожалуйста. Значит, если мы должны рассматривать, следует ли рассматривать желание как элемент экзистенции, элемент существования? Если это так, то мы не должны рассматривать желание как ощущение собственной неполноценности, собственной отстраненности от Бога. Источники желания мы должны рассмотреть очень четко. И в конце я хочу сказать три вида стратегий, три вида подходов, которые были разработаны философией в отношении вот этой доминантной морфологии желания. Доминантный, но далеко не единственный. Первое решение, которое часто связано с религиозной традицией или с Древней Грецией или Римом, это отказ или доминирование. Это значит нейтрализовать, подавлять желание за счет угнетение собственного духа, собственного тела – это то, чем занимались аскеты. Выработка воли. Из этого родилась целая мораль, целое направление, целая терапия самоограничения или самое подавление, потому что тело рассматривалось как греховная сущность. Это духовное направление западной мысли, потому что должно быть самоограничение, ограничение желаний для того, чтобы вести хорошую и социально нормальную жизнь. Следующее направление заключается в том, чтобы вообще убрать желание из жизни человека. Для этого используется не угнетение собственных желаний, а как бы заключается дело в том, чтобы уничтожить источник, из которого рождается желание, то есть экономические и социальные причины. Эпикурейская философия является очень характерной с этой точки зрения. Пустые желания, там различаются желания богатства, желания любви, желания бессмертия, безграничные, то есть они не могут быть по определению удовлетворены. Вот эти вот пустые желания, которые называют Эпикур натуральными, он хочет изменить вот такие вот желания и только полезные желания сохранить. В письме Минецею Эпикур пишет следующее. Мы не живем не для того, чтобы есть и пить, не для того, чтобы наслаждаться блюдами, которые у нас на столе. Дело не в этом. Не это признаки счастливой жизни, но это рассуждение, которое позволяет найти то, что, то, чему нужно следовать, и то, чего следует избегать. Вот это больше всего смущает души. Избавление от страха, избавление от капкана желания. Вот это то, что называется атараксия. Но помимо Эпикура, Маркс очень значительно нашу историю определил. Маркс тоже хочет убрать искусственные желания, то есть убрать капиталистический способ производства и оставить только естественные желания, которые будут проявляться в коммунистическом обществе. А в капиталистическом обществе времен промышленной революции рабочий может иметь достаточно для жизни, но желать жить для того, чтобы иметь больше. Материальные условия жизни всегда будет, так сказать, человек стремиться к улучшению своих материальных условий. Поэтому нужно уничтожить капиталистическое желание само по себе, то есть желание приобретения благ. Макс Тирнер критиковал этого, но Маркс и Энгельс говорили об искусственном желании при капитализме и противоставляют естественные желания, биологические желания, потребность человека. Искусственное желание, потребность меняется в коммунистическом обществе, искусственные желания, они просто исчезнут. Останутся только естественные желания. Коммунисты, уничтожая материальную базу капитализма, уничтожают тем самым основу вот этих вот искусственных желаний. Коммунистическая организация действует на желания двояко. Часть желаний у людей, которые существуют в реальности, которые являются потребностями, форма и направление которых меняются в зависимости от социальных условий, меняются лишь в том смысле, потому что им предоставляется возможность людям спокойно развиваться. Таким образом, они удовлетворяют свои желания. Они живут в определенном социальном новом обществе, и поэтому многие желания будут лишены своей материальной основы. Поэтому коммунисты должны стремиться к такой организации производства и обмена, которая позволила бы нормально удовлетворять потребности человека. И вот такой подход, такое решение заключается в том, чтобы сократить желания и принять во внимание только потребности. Вместо желания предлагается потребность. И к этому еще добавляется признание желание это считается как воспоминание о потерянном рае, о потерянном единстве, о потерянной гармонии, стремление. Не считается неосуществимым. Наоборот, оно считается осуществимым в результате упорного труда, стремления и человек может найти удовлетворение своим желаниям в науке, в труде. Это Ауфебунг Гегеля. И это может также применяться к любви, в том смысле, как ее понимают Сен-Поль и Святой Августин. Это сублимация. Это научный, философский, который лежит в основе научного, философского и идеала западного, а также идеала в искусстве или в литературе. И об этом говорится в Федре у Платона, об этом говорится в произведении «Пир». И на самом деле в этом нет никакого противопоставления, потому что оба этих подхода встречаются в западной мысли, эпикурской философии встречается в первом варианте, ближе к нам философия Шопенгауэра, и дальше стоит индийская философия и древнегреческая. Существует и тирания желания, существует и терапия в виде науки, искусства, и поэтому не случайно в теории психоаналитической, психоанализа, часто очень встречается положение Шопенгауэра, которое предлагает вот три возможных решения. Я бы хотел закончить, процитировав Шопенгауэра. Существуют и другие моменты, существуют другие чистые радости, но они выводят нас за рамки реального мира и делают из нас наблюдателями. Это чистое познание, свободное от любого желания, это стремление, это искусство в чистом виде. Спасибо за ваше долготерпение. Я хотел поблагодарить господина Бестиги за это очень важное, интересное выступление, которое позволяет нам заложить вехи тех семинаров, которые у нас будут вести в течение этих двух недель. У нас есть немножко времени на вопросы. Пожалуйста, если вопросы есть, выбирайте язык, на котором вы хотите выступать, пожалуйста, задавайте вопросы.
Спасибо за этот доклад, и я понимаю, что он носил во многом пропедевтический характер, и что он призван был возбудить предвкушение ближайших двух недель. Но все-таки вы дали какую-то рамку для рассмотрения желания, и пошли, как я понимаю, таким путем прояснения различных источников желания или факторов, побуждающих желания. Но возможен был бы и другой путь, именно в плане пропедевтического рассмотрения, а именно выяснение различных природ желания. И хотя, как я понял, вы не специально не останавливались на этом, но в вашем рассуждении все-таки это просматривалось. Вот вы очень много уделили внимания платоновско-аристофановскому мифу, и странным образом, как бы подытоживая его, указали на то, что желание – это выход субъекта из самого себя или обращение к иному, и в этом смысле изменение самого себя. Но вот возьмем этот миф аристофановский. Мне кажется, он задает совершенно другую модель желания. У Аристофана человек, вернее, не человек, а получеловек, устремленный к своей половине или в поисках этой половины, он устремлен к самому себе. И в этом смысле то, что со стороны воспринимается как объект желания, вот в этом конкретном сюжете, оказывается не объектом, а потерянной частью субъекта. Иными словами, вот та обобщенная модель желания, с которой вы и начали свой доклад, что желание, оно интенционально, вот в данном конкретном сюжете оно оказывается несколько иным. И если мы вернемся к Платону, и в частности в Пире, в первой части речи Сократа, Сократ сначала говорит о том, что любовь – это обращение к объекту и к нехватке, а потом он говорит, а как быть человеку здоровому, как быть богатому, благополучному, которые уже имеют это и в то же время обращены к… и тоже желают. И вот желание того, чего нет, и желание сохранить то, что есть, это все-таки разные желания. По-моему, в греческом языке там идут разные слова. Вот вопрос мой был такой бы. Если мы пойдем по пути разделения не факторов желания, а природ желания, что бы можно было здесь нам выделить?
J'ai pas eu l'impression dans ce que vous disiez que vous étiez en désaccord avec ce que je disais.
В общем-то, я понял, что вы в основном согласны с тем, что я говорил. Я хотел бы просто использовать те термины, которые вы использовали, которые основывают нашу концепцию желания и являются одновременно проблематичными. Почему? Потому что в доминанте желания, в этой морфологии, с одной стороны, мы не можем представить себе любовь вне, скажем, философии удовлетворения и философии нехватки или разделения. Поэтому удовлетворение желания является фактом человеческой природы. Следующий этап, который мы находим у Платона и в Библии, и который мне представляется проблематичным, это стремление поставить вот это фактическое состояние, представить как следствие некоего действия, или представить себе, что вот раньше было иначе. Это ретропозиция сожаления о потерянном рае, о потерянном единстве, когда воспоминания о счастье, о блаженстве и так далее. И вопрос заключается в том, есть ли способ отделить желание вот от этой негативной коннотации. Существует ли позитивная коннотация желания, которая не несет в себе отпечаток наказание, как грехопадение, разделение личности. И я думаю, что есть ли возможность подумать, можно ли думать о субъективность человека как различие, а стремление, желание как стремление преодолеть вот это вот разделение. Я думаю, что вот эти мифы, они глубоко вписаны в историю философии. Я просто хотел показать, каким образом на Западе, в христианской и не только христианской философии, материалистической философии, как ни странно, вот я думаю, что это связано с этим, но я не хотел ограничиться исключительно этим. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос, да? Я думаю, что действительно, на самом деле, полтора часа это довольно утомительно было, наверное, я думаю. Осталось только благодарить всех за вот этот первый урок в цикле наших шестовских лекций. Спасибо, что вы пришли. Сегодня было очень много народу. Для тех из вас, кто будет ходить на следующие семинары, заранее хочу благодарить.